Часть шестая. Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал. В воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка. Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасла. Ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег. День прошел благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь. И они могли спокойно сидеть у себя дома на небе. Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной. Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями. Он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу. Припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку. Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и, в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, отца Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он не старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему. Лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет. А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям. «Ничего, хорошие господа», — бормотал он. Повезли парнишку в учение, а как он там, не слыхать про то? В славяно-сербском, говорю, нету такого заведения, чтобы до большого ума доводить. Нету, это верно, а парнишка хорош, ничего. Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца мать кормить будешь. Так от Бога положено, чти отца твоего и матерь твою. У меня у самого были детки, да, погорели. И жена сгорела, и детки. Это верно. Под крещение ночью загорелась изба. Меня-то дома не было. Я в Орел ездил. В Орел. Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят. Побежала назад и сгорела с детками. Да. На другой день одни только косточки нашли. Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку. Они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали. Значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном. Хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги. В темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались вазы с тюками и лошади. В 20 шагах от костра на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги. Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь. Тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало. Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву. Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое. Слышно, как она молчит. И в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой. Трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней. И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою. — Дед, зачем это крест стоит? — спросил Егорушка. Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил. — Микола, это бывает не то место, где косари купцов убили? Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил. — Оно самое. Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул. Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около вазов пробежала тень от креста. — Да, убили, — сказал нехотя Дымов. — Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече, в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы известны, народ хвастливый, не дай бог. Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.
— Ох, господи, владычица! — вздохнул Пантелей.
— На другой день чуть свет, — продолжал Дымов. Купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. Пойдем, ваше сиятельство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое. Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку. Дымов встал на колени и потянулся. — Да, — продолжал он, зевая, — все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари давай чистить их косами. Сын молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить. Ну, конечно, те одолели, потому их человек 8 было. И изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело и стащили с дороги обоих. Отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть. Цел ли, не знаю, отсюда не видать.
Цел, сказал Кирюха.
Сказывают, денег потом нашли мало.
— Мало, — подтвердил Пантелей, — рублей 100 нашли.
— Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал, кровью сошли. Одному купец руку отхватил. Так тот, сказывают, версты 4 без руки бежал, и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели, в нем души нет, помер.
«По кровяному следу его нашли», — сказал Пантелей.
Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки донесся грустный крик птицы. «Сплю, сплю, сплю».
«Злых людей много на свете», — сказал Емельян.
«Много, много», — подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко.
«Много», — продолжал он вполголоса. «Перевидел я их на своем веку, видимо-невидимо, злых-то людей. Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть. Спаси и помилуй, Царица Небесная. Помню раз, годов 30 назад, а может и больше, вез я купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах купец-то. Хороший человек, ничего. Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов, или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, сгинь, видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я так немножко, вот как до вазов примерно, и вижу, огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и окромя меня с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Взял меня сумнение. Подошел я поближе, к огню-то. Господи, помилуй, спаси, Царица Небесная. Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой в доме-то. Лег я на землю и поглядел. Как поглядел, так по всему моему телу и прошел мороз.
Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.
«Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный. На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек 10 народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат. Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам. Что тут делать? Побег я к купцу. Разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо. Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много. Насчет души, говорит, моей, волен Господь Бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить. Что тут прикажешь делать? Ворота заперты, некуда ни выехать, ни выйти. Будь забор через забор перелезть можно, а то двор крытый». «Ну, — говорю, купец, — ты не пужайся, а молись Богу. Может, Господь не захочет сирот обижать. Оставайся, — говорю, — и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что». «Ладно», — помолился я Богу, и наставил меня Бог на ум. Влез я на свой тарантас и тихонько-тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе. Проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то. Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти. Может, верст 5 пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, — говорю, — так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить». Побудил всех. Собрались мужики и пошли со мной. Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал. А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть. Перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях 3 сотенных пожертвовал, а мне 5 лаванчиков дал. И имя мое в поминание к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечих нашли, видимо-невидимо, костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было.
Ну, потом их в Маршанске через палачей наказывали.
Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.
— Сал-то готово? — спросил его шепотом Кирюха.
— Погоди маленько, сейчас. Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.
«Ехал я в другой раз тоже с купцом», — продолжал Пантелей по-прежнему в полголоса и не мигая глазами. «Звали его, как теперь помню, Петр Григорьевич. Хороший был человек, купец-то. Остановились мы таким же манером на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже словно бы ничего. А только, братцы, не могу спать. Чует мое сердце». Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много. А все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь. Скоро вставать надо. А я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое слышу. Туп-туп-туп. Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу. Стоит баба в одной рубахе. «Босая! Что тебе говорю, бабочка? Она вся трясется, это самое, лица на ей нет. Вставай, — говорит добрый человек, — беда, хозяева лихо задумали. Хотят твоего купца порешить, сама, — говорит, — слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Ну, недаром сердце болело. Кто же ты сама? — спрашиваю. А я, — говорит, — ихняя стрепуха. Ладно, вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, — говорю, — Петр Григорьевич, дело не совсем чисто. Успеешь, ваше степенство, выспаться. А теперь, пока есть время, одевайся, — говорю, — да по-добру, здорову, подальше от греха». Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и «Здравствуйте!» Гляжу, мать-царица. Входит к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника. «Значит, и работников подговорили. Денег у купца много, так вот, мол, поделим. У всех, у пятерых, в руках по ножику длинному». «По ножику-то?» Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, Богу. А ежели, — говорит, — кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью». «Где уж тут кричать? У нас от страху и глотку завалило. Не до крику тут». Купец заплакал и говорит: «Православные, вы, — говорит, — порешили меня убить, потому что на мои деньги польстились. Так тому и быть. Не я первый, не я последний. Много уж нашего брата-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, — говорит, — братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит. А хозяин ему: «Ежели, — говорит, — мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, — говорит, — что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут, а разговаривать нечего».
Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай Бога молить. Он деток своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет. А хозяйка-то, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы ж, — говорит, — добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали-плакали, а Бог-то нас и услышал, сжалился, значит. В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтобы, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнется двора по окошку. Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились. Постучал кто-то по окошку, да как закричит: «Петр Григорьевич, — кричит, — ты здесь, собирайся, поедем». Видят хозяева, что за купцом приехали, испужались и давай Бог ноги, а мы скорее на двор запрягли и только нас и видели.
«Кто же-то в окошко стучал? — спросил Дымов.
— В окошко-то? Должно угодник Божий или ангел, потому окромя некому. Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было.
Божье дело!»
Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль длинные ножики, и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом, и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого. Все может быть. Но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было. За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра. Все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки. «Зачем это дед особо сидит?» «Он старой веры», — ответил шепотом Степка и Вася. И при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке. Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши. «Что такое?» — спросил его Дымов. «Человек какой-то идет», — ответил Вася. «Где ты его видишь?» «Вон он, чуть-чуть белеется». Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок. Все прислушались, но шагов не было слышно. «По шляху он идет?» — спросил Дымов. «Не, полем, сюда идет». Прошла минута в молчании. «А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?» — сказал Дымов. Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх. «Зачем ему гулять?» — сказал Пантелей. «Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает, а купцы ничего. Купцы мученический венец приняли». Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел. «Что-то несет», — сказал Вася. Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул? Или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека? Но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с сшитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и, на первый взгляд, странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал: «Хлеб да соль, братцы!» «Милости просим», — отвечал за всех Пантелей. Незнакомец положил около костра то, что держал в руках. Это была убитая дрохва. И еще раз поздоровался. Все подошли к дрохве и стали осматривать ее. «Важная птица! Чем это ты ее?» — спросил Дымов. — Картечью. Дробью не достанешь, не подпустит. Купите, братцы, я б вам за 2 гривны отдал.
— А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткой не укусишь.
Эх, досада, ее бы к господам в экономию снесть. Те бы полтинник дали. Да далече, 15 верст. Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть. «Ты кто сам?» — спросил его Дымов. Незнакомец не слышал вопроса. Он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное. «Я тебя спрашиваю, ты кто?» — повторил Дымов. «Я-то?» — встрепенулся неизвестный. «Константин Звонок, из Ровного. Отсюда 4 версты». И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить: «Мы пасеку держим и свиней кормим». «При отце живешь, али сам?» «Нет, теперь сам живу». «Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь. Нынче 18-й день, как обзаконился». «Хорошее дело», — сказал Пантелей. «Жена ничего, это Бог благословил».
«Молодая баба дома спит, а он по степу шатается», — засмеялся Кирюха. «Чудак».
Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул. «Да, господи, нет ее дома!» — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. «Нету! Поехала к матери на 2 дня. Ей-богу, она поехала, а я как неженатый!» Константин махнул рукой и покрутил головою. Он хотел продолжать думать, но радость, которую светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу. Засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью. «Поехала в Демидово к матери», — сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. «Завтра вернется. Сказала, что к обеду назад будет».
«А тебе скучно?» — спросил Дымов.
«Да господи, а то как же! Без году неделя, как и женился, она уехала. У, да бедовая, накажи меня Бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да пивунья, что просто чистый порох. При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи».
Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.
«Любишь, значит», — сказал Пантелей.
«Там такая хорошая да славная», — повторил Константин, не слушая. «Такая хозяйка умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала, а ведь скучает, я знаю, знаю сороку. Сказала, что завтра к обеду вернется. А ведь какая история!
— почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу. — Теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить.
— Да ты ешь, — сказал Кирюха.
— Не хотела за меня выходить, — продолжал Константин, не слушая. — 3 года с ней бился. Увидал я ее на ярмарке, в калачике. Полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай. Я в Ровном, она в Демидовом. Друг от дружки за 25 верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она не хочу. Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда не хочу. Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый. Скоро 30 лет будет. Да и красив очень. Борода окладистая, гвоздем. Лицо чистое, все в шишках. Где ж мне с ней равняться? Разве вот только что богато живем? Да ведь и они в Охроменке хорошо живут. 3 пары валов и 2 работников держат. Полюбил, братцы, и очумел. Не сплю, не ем. В голове мысли и такой дурман, что не приведи Господи. Хочется ее повидать, а она в Демидове. И что ж вы думаете? Накажи меня Бог, не брешу, 3 раза на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил. Такое затмение нашло, что даже в работнике в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился. Мать знахарку звала. Отец 10 раз бить принимался. Ну, 3 года промаялся и уж так порешил. Будь ты 3 раза анафема, пойду в город и в извозчики. Значит, не судьба. На святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть. Константин откинул назад голову и закатился таким мелким веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то. «Гляжу, она с парубками около речки», — продолжал он. «Взяло меня зло. Отозвал я ее в сторонку, и, может, с целый час ей разные слова. Полюбила. 3 года не любила, а за слова полюбила». «А какие слова?» — спросил Дымов. «Слова? И не помню. Нечто вспомнишь. Тогда, как вода из желоба, без передышки, та-та-та-та-та-та-та, а теперь ни одного такого слова не выговорю. Ну и пошла за меня. Поехала теперь сорока к матери. А я вот без нее по степу не могу дома сидеть. Нет моей мочи!» Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками. Потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек. Счастливый до тоски. Его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался. При виде счастливого человека всем стало скучно, и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра, и по походке, по движению и у лопаток видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел. А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, и красное пятно сузилось, потускнело. И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей. На той стороне неясно вырисовывался другой крест. Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли. Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами. «Братцы, — сказал он умоляюще, — давайте споем что-нибудь божественное». Слезы выступили у него на глазах. «Братцы, — повторил он, прижимая руку к сердцу, — давайте споем что-нибудь божественное». «Я не умею, — сказал Константин. Все отказались. Тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание. Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить. Он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником. Тихая теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать. От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные. И казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек. Тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу. «Наша матушка Россия, всему свету голова!» запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость. «Время ехать!» — сказал Пантелей. «Вставай, ребята!» Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой. «Прощайте, братцы!» — крикнул он, когда обоз тронулся. «Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!» И он скоро исчез во мгле. И долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье. Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро. Солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике у самого переднего воза, разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами. Около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев. «Дед, какая это деревня?» — спросил Егорушка. «Это молочко-армянские хутора», — отвечал Пантелей. «Тут армяшки живут. Народ ничего, армяшки-то». Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора. «Экие дела, подумаешь», — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. «Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет. Степку послать бы». «Дед, а кто это?» — спросил Егорушка. «Варламов». «Боже мой!» Егорушка быстро вскочил, встал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда кружится и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая. «Ничего, хороший человек», — говорил Пантелей, глядя на хутора. «Дай бог здоровья, славный господин. Варламов-то, Семен Александрович,
На таких людях, брат, земля держится, это верно. Петухи еще не поют, а он уж на ногах. Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу кружится. Этот уж не упустит дело, нет, это молодчина.
Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил. Жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
— Семен Александрович! — крикнул Пантелей, снимая шляпу. — Дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!
Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись на бок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротой птицы полетел к обозу.
«Это должно его объездчик», — сказал Пантелей. «У него их объездчиков-то человек, может, 100, а то и больше».
Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул. «А где же записка Иванчука?» Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами. Он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался. «Пошел вон!» — крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой. Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками. Оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Ивановича, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Ивановичем? У дяди Кузьмичева рядом с деловой сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену. Ничего подобного, свойственного людям маленьким и завистливым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены. Никого не искал и ни от кого не зависел. Как незаурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него. Один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову. Тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал Картаве: «Здравствуй, старик». Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.
«Крутой старик», — бормотал Пантелей. «Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек. Не обидит задаром, ничего».
Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.